Говорит и показывает Радио Свобода. Программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Это только первая половина августа прошла, а второй-то еще не было. А уже случилось все то, что вы сейчас увидите.
Алейкум, нафтозаправка горит. Здесь вообще как будто война.
В результате взрыва на автозаправке на окраине Махачкалы вечером 14 августа погибли 35 человек. Еще 105 получили ранения. По данным Следственного комитета, около 10 часов вечера на станции технического обслуживания автомобилей в селе Новокули на выезде из Махачкалы во время работ по техобслуживанию автомобилей начался пожар. Затем последовал взрыв, и огонь перекинулся на АЗС. ТАСС сообщал, что на автозаправке взорвались две цистерны с топливом. Пожар охватил площадь в 600 квадратных метров. Через три часа пожар удалось потушить силами 70 человек и 20 единиц техники. Глава Дагестана Сергей Меликов подчеркнул, что благодаря действиям сотрудников экстренных служб удалось избежать возгорания и детонации оставшихся 6 резервуаров с топливом. Точные причины взрыва устанавливаются. СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшим смерть двух и более человек. Телеграм-канал «Мэшгор» утверждает, что автосервис принадлежит Ибрагиму Шамхалову, которого 8 раз штрафовали за невыполнение предписаний МЧС по безопасности. По словам местных жителей, которых цитирует канал, на автосервисе хранился большой запас селитры. Тем же вечером произошло два взрыва на таллинском нефтяном месторождении в районе города Нягань в Ханты-Мансийском автономном округе. После взрыва на территории месторождения начался пожар. РИА Новости со ссылкой на местные власти пишет, что погибли два человека. Пятеро пострадали. ТАСС сообщала о четверых пострадавших в тяжелом состоянии. В окружной больнице агентству рассказали, что у пострадавших ожоги 70% тела. По данным телеграм-канала ШОТ, взрывы произошли во время пусковых работ на гибкой насосно-компрессорной трубе. Напомним, что утром 9 августа прогремел взрыв на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде. По последним данным властей, из-за взрыва погибла одна женщина. Пострадали 84 человека. Несмотря на то, что основной разбор завала завершился спустя два дня, 8 человек числятся пропавшими без вести. На месте взрыва, по разным данным, нашли более 100 фрагментов тел. По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, взрыв повредил 20 частных домов, 397 квартир и 184 автомобиля. Также пострадали 5 объектов инфраструктуры, в том числе 2 школы, колледж и заводская котельная. 12 домов остались без горячей воды. Их обещали подключить к мобильной котельной. Воробьев также пообещал выплатить пострадавшим и семьям погибших денежные компенсации.
Существенные выплаты в размере 2 миллионов рублей. Все те, кто тяжело пострадал, это 5 человек, которые находятся в реанимации, получат выплаты по 500 тысяч. Все, кто госпитализирован, по 300 тысяч. И порядка еще 60 человек обратилось с легкими повреждениями.
По версии следствия, взрыв произошел на пиротехническом складе компании «Пиророс». Сергиево-Посадский суд заключил под стражу на 2 месяца технического директора компании Сергея Чинкаева. В суде он назвал причиной взрыва диверсию. Следствие обвиняет Чинкаева в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Версию об ударе беспилотника СК и экстренные службы отрицают.
К настоящему времени можем сообщить о том, что версия с атакой беспилотного летательного аппарата не нашла своего подтверждения.
По другой версии, взрыв произошел не на складе пиротехники, а в соседнем здании. Журналист «Радио Свобода» Марк Крутов опубликовал спутниковый снимок завода, на котором эпицентр взрыва находится в соседнем от склада «Пиророс» строении. Еще раньше, 3 августа, в Воскресенском районе Московской области произошел взрыв на заводе по производству аккумуляторов и начался пожар, площадь которого выросла до 400 квадратных метров. 7 человек были эвакуированы. По данным телеграм-канала Мэш, взрыва перед пожаром не было. В 2022 году в России произошло рекордное количество взрывов за последние 10 лет. По данным МЧС, за прошлый год в России произошло 83 взрыва, в 4 раза больше, чем в 2021 году. Количество пострадавших при таких происшествиях выросло в 27 раз. В 2022 году от взрывов пострадали более 10 тысяч россиян. К счастью, количество смертельных исходов снижается. Если в 2021 году взрывы в России унесли жизни 100 человек, то в 2022, по данным МЧС, погибли 55 человек. Самой распространенной причиной взрывов стало обнаружение взрывоопасного предмета. В результате 55 таких происшествий пострадали 149 человек.
То есть можно, конечно, списать на август, и можно списать на все что угодно, но эта цифра в 4 раза за год, в 4 раза взрывов больше, про которые не говорят, что они связаны с атаками дронов, увеличилась. Сегодня с 17.30 до 18.30 в течение целого часа я пыталась понять, узнать, услышать реакцию канала «Россия-1» и их главной, как они говорят, программы «60 минут» на происходящее в Дагестане. Чудовищное количество жертв после этого взрыва на станции по обслуживанию автомобилей. Но что я услышала? Я услышала про пожар в Гавайях, который унес 95 жизней. Мы об этом знаем уже несколько дней. Я услышала критику в адрес президента Байдена, который вместо того, чтобы помогать гавайцам, помогает Украине. Я также услышала историю, довольно весело рассказанную ведущими, про двойника, итальянского двойника Владимира Зеленского и прочую лабуду. Я не знаю, может быть, они потом вернулись в Дагестан, но тем не менее, вот в течение часа ни звука не было об этом. И хочу я спросить нашего гостя. Михаил Самуй с нами на связи. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте.
Украинский журналист Денис Казанский как-то намекнул, что, ну, конечно, можно это списывать на традиционный русский август, во время которого все это происходит, а можно и не списывать, а можно все-таки в расчет войну принимать. Вот вы, когда на все это смотрите, на это чудовищное количество техногенных, вроде бы, катастроф, о которых мы сегодня рассказали, которые в одном сгустке находятся, вы думаете об августе или о войне все-таки?
Если честно, я думаю о середине 80-х, когда, в принципе, вот Советский Союз, когда начал подавать признаки упадка, появились вот тоже множество техногенных катастроф. Ну, кульминацией стала Чернобыльская катастрофа, но на самом деле происходили вот постоянно такие вещи, мелкие, побольше, средние. Естественно, об этом мы не знали в основном, потому что советское правительство не особо делилось информацией, но можно было послушать различные радиостанции, которые можно на СВ и дальних волнах было, длинных волнах посмотреть, послушать, вернее. Так вот, мне это очень напоминает. Дело в том, что Россия в инфраструктурном плане, вообще в технологическом плане, очень сложная страна. И если этим не заниматься, если заниматься вместо поддержанием инфраструктуры, вкладывать постоянно в это, инвестировать, действительно инвестировать, не воровать, не пилить бюджет, а инвестировать, то через некоторое время все это начнет сыпаться. Тем более, что в основном-то на самом деле продолжается использование советской инфраструктуры. И при, скажем так, недолжном внимании к этой инфраструктуре, она рано или поздно должна начать сыпаться. Опять же, санкции, опять же, война, отсутствие специалистов очень часто, не хватает рабочих рук, которых уже забрали в какой-то волне мобилизации. Поэтому все это, конечно же, связано с войной, но это связано не прямым образом, я думаю. Ну, в основном, вот те случаи, о которых вы говорили, все-таки это больше все-таки техногенные катастрофы, связанные с человеческим фактором или с другими факторами, с течением обстоятельств. Но эти обстоятельства все равно обусловлены вот тем процессом, в который втянул путинский режим Россию. И я думаю, что с этого процесса, с этой тенденции очень тяжело вывести будет страну, поскольку не только рубль падает, но совершенно в таком же, с такой же динамикой ухудшается инфраструктура, ухудшается возможность вообще существования такой огромной страны.
Спасибо вам, Михаил, за этот анализ. И с нами на связи Андрей Колесников. Андрей, ну вот Михаил фактически вам добавил еще одну катастрофу. Это катастрофальная. Тут обваливаются крыши и заводы, а тут обвальное падение рубля, которое совершенно не спасло сегодняшнее, как я понимаю, сегодняшнее повышение сенсационно большое скачком вот этой самой ставки Центробанка. Вы нам объясните, что сегодня произошло и почему не вы выручила. Рубль – это операция, это процедура.
Я хотел бы сказать, что я абсолютно согласен с Михаилом в его оценках. Это какая-то, я бы сказал, чернобылизация происходящего. Есть ощущение, такого тотального развала везде и всюду, или это техногенные факторы, или это человеческий фактор. Но человеческий фактор тоже в некотором смысле техногенный, потому что если это нарушение технологической дисциплины, то, собственно, происходит то, что происходит. И здесь, собственно, мы видим и единственную реакцию властей. Секретность, то есть не объявляется ни о чем таком происходящем. Кстати, о рубле тоже телевидение как-то помалкивает. И в то же самое время попытка залить это все деньгами. Вот мы выплатим 5 миллионов, здесь мы выплатим столько. Это же перенапряжение, в том числе и бюджета, это тоже как бы связано с рублем. Потому что те траты оборонные, колоссальные секретные траты, которые существуют, они очень, очень перенапрягают бюджетную систему, финансовую систему, экономическую систему. Это бесследно не проходит. И, кстати говоря, правда, за счет этих выплат Путин хвастается ростом реальных располагаемых доходов населения, но это рост располагаемых доходов населения на смертях и костях, безусловно. И тот рост, который можно счесть нормальным. И почему бы рублю на этом фоне не падать? Да, есть сугубо экономические объяснения, дорогой импорт. Рост этого импорта. Россия все равно импортозависимая страна и все равно живет за счет Запада парадоксальным образом, потому что не только азиатские, но и западные товары попадают в Россию через Восток. И это, собственно, позволяет экономике держаться на плаву. Она рыночная, и рынок диктует свои законы. Дикий он, не дикий, но товары в Россию попадают. Голода нет. Экспорт снижен в разы. Путин сам отказался от доходов от экспорта европейского. Да, он разрушил систему, которую строил еще Косыгин. Нефть и газ, уходящие на Запад. Он торгует за дирхамы и прочие рупии. И это, собственно, тоже бюджет как бы не пополняет. Почему бы, еще раз, рублю в этой ситуации не падать? Но это как бы такое узкое экономическое объяснение, но есть политический фактор. Экономисты тоже об этом говорят, что политические и геополитические факторы тоже влияют на падение рубля. Мятеж Пригожина внес вклад, безусловно, в это самое падение. Общая ситуация в стране тоже вносит вклад в это падение. Почему бы, опять же, этому рублю не падать и не держаться на этой психологически тяжелой отметке 100?
Да, то есть нет ни одной причины, чтобы он не падал, короче говоря.
Абсолютно. Центробанк здесь просто стрелочник. Набиуллина, ну, кстати говоря, и Минфин профессионально делают свою работу совершенно блестяще. Но нужно остановить специальную военную операцию, тогда, может быть, постепенно ситуация, ну, уже годами, на самом деле, начнет выравниваться. Но сейчас мы просто расхлебываем то, что и должно было произойти. Крах экономики обещали экономисты в прошлом году еще, но немножечко ошиблись. И речь сейчас не идет о крахе, да, собственно, как бы такого социально-экономического кризиса масштабного в России нет. Потому что в России рыночная экономика все-таки, несмотря на все издевательства путинской команды над этой самой экономикой. Но рубль – это хороший индикатор того, что, собственно, дело идет к чему-то крайне неприятному.
Ну да, и вы вспоминаете, наверное, все, как пропаганда издевалась над Джо Байденом, который рассказывал еще в прошлом году, что рубль покатится к 200. То есть вот, которые выплачиваются за 1 доллар, и сейчас это уже как-то не смешно, и они по этому поводу уже больше не веселятся. С нами на связи Леонид Швец. Леонид, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы, наверное, тоже как-то осмысливаете этот комплекс бед, которые свалились на российские заправки, заводы, нефти, чего-то, добывающие станции. И у вас есть вот тоже какие-то мысли о том, что это не может не быть связано с войной, так или иначе? Мы не говорим сейчас о диверсиях, но вот какая-то более связь, может быть, не так не прямая, но связь есть.
Ну, безусловно, связь есть. Ну, во-первых, человеческий фактор. Страна находится в стрессе, да, очень такая скрываемая, и власти делают все, чтобы как бы россияне не поняли, в каком они положении находятся. Да? Постоянно идет попытка уговорить, что, дорогие россияне, у вас сейчас, наоборот, только новые возможности. Сейчас все не просто нормально, сейчас все супер нормально. Все просто прекрасно. Но это не скрывает того факта, что люди сверхневротизированы. Да? Война, как бы там ни было, да? Даже на подсознательном уровне она воздействует на людей. Человек, который находится в таком состоянии, ну, известно, как бы, что производственная культура в России, ну, прям мягко скажем так, и без того не на самом высоком уровне. Да? Ну, а такие люди делают ошибки. Ошибки, которые приводят, ну вот в частности, то, что произошло в Сергиево Посаде на этом Загорском заводе. Там и была версия, что это что-то, какая-то ошибка в технологическом процессе там, и так далее. Да? И вот такого добра, я думаю, будет все больше. Да? Именно потому, вот несколько этих причин, да? Вот классика, так сказать, авось российского, ну, окей, мы сейчас будем говорить о России, да, мы понимаем, что мы эту славянскую беду тоже в значительной степени, к сожалению, разделяем. А вот. Плюс вот эта невротизация, причем у которой еще нет выхода, понимаете, нам-то проще. Мы Украина, мы под ударом, мы свою ненависть не очень сильно скрываем, и мы понимаем ее причины. А россиянину, рядовому россиянину надо скрывать. Он не может даже сказать «война», да, «не хочу войны» и так далее. Это, мне кажется, этот момент есть. Может быть, я его преувеличу. Может быть, это, ну, мое желание, чтобы так было. Но мне кажется, это важный момент. Россия под стрессом военным начинает потрескивать. В управлении, там, в пропаганде, где-то может саботаж какой-то тоже, не всегда может даже и сознательный. И вот на уровне просто рядового исполнителя, ну, не знаю, дрожат руки, внимание переключено на брата, который сейчас на войне, на похоронку, которая пришла или может прийти. Я бы не списывал этих факторов. Война делает свое дело. Это вода, которая точит этот камень российского равнодушия, я бы так сказал.
Мы сейчас, Леонид, проверим то, о чем вы говорили на улицах Москвы. Мы спросили прохожих, какую-то они видят здесь связь. Не только с техникой, с техногенностью. Посмотрим, что отвечали.
Ну, халатность всегда была и будет. Это нормально. Но просто сейчас к любой такой ситуации приковано достаточно большое внимание.
Все возможно, потому что раз такая сейчас ситуация в стране у нас, поэтому, я думаю, может быть, и не совпадение. Но вот сегодняшний случай, например, в Махачкале, ну, не знаю как. Ведь раньше же тоже были такие случаи у нас.
Черная полоса в России уже давно идет и не заканчивается. Но еще дальше будет идти полоса.
Действительно, мы сейчас живем в очень такое тяжелое время для всех нас. И приоритеты, они больше отправляются на другую сторону. И, соответственно, на такие вещи закрываются глаза. Но то, что касается вчерашнего взрыва в Махачкале или Сергиева Посада, я вот уверен, что это действительно был человеческий фактор.
Люди просто не соблюдают технику безопасности, поэтому происходят несчастные случаи.
Кадров не хватает, и вот такие вещи случаются.
Может, диверсия. Ну, скорее всего, это вот халатность.
Просто сейчас все силы брошены, чтобы победить врагов внешних и внутренних. И, может быть, не хватает ресурсов на обеспечение безопасности такой технологической.
Мне кажется, в большинстве человеческий фактор все-таки влияет на это, а не какие-то там оборудования.
Просто так получается. Человеческий фактор, опять-таки, беспечность, как обычно.
Ну вот, Андрей, вы у нас обычно по традиции подводите итоги этим опросам. Что вы скажете на этот раз?
Ну, помните стишок советский про Чернобыль? Ускорение — мощный фактор, что-то такое, грохнули реактор. Если бы шведы не сказали, мы бы дальше там пахали, потому что шведы обеспокоены были, помните, этой самой пылью радиоактивной, которая шла по розе ветров на Скандинавию. Ведь действительно правы некоторые запрошенных, что приоритеты-то другие, надо врагов давить, внешних и внутренних. На это все силы уходят, и моральные, и физические, и материальные, и финансовые. А на жизнь-то не хватает, собственно, ресурсов. Может быть, этих врагов нет, Может быть, зря распыляются ресурсы на них. Может быть, зря мы тратим треть бюджета на оборону, а треть расходов у нас секретные, естественно, тоже уходит на военные цели. Может быть, пора уже заняться собственной страной. А может быть, и спецоперация началась, потому что собственной страной заниматься скучно. И не очень хорошо получается, хотя, в принципе, ну, мирная жизнь была налажена, и рыночная экономика работала, и как-то все, инвестиции шли иностранные. Ну, так нет же, вот стало скучно, и нужно было заняться чем-то другим, какими-то, так сказать, фантомными врагами. И, конечно, вот эта вот приоритизация, она приводит к тому, что неправильная, перекошенная приоритизация приводит к тому, что страна начинает испытывать на себе вот этот груз и невротизации, как Леонид сказал, и груз неточного, неправильного перераспределения расходов на что-то. Нужно заняться делом. Тогда, наверное, потихонечку уменьшится количество взрывов, которые пока, как вот вы показали в своем репортаже, статистически оно увеличивается.
Статистический риск, да. Спасибо, Андрей. И мы сейчас увидим историю человека, который как бы прозрел, но на самом деле, поскольку прозрел он в плену, как относиться к этой истории, это уже будут решать наши гости. Смотрим.
Командир батальона вооруженных сил РФ майор Юрий Томов пропал с радаров своего командования неделю назад. И только в воскресенье выяснилось, что он был захвачен в результате успешного рейда ВСУ на оккупированном левом берегу Днепра и уже в плену поделился с украинскими военными закрытой информацией о позициях оккупационных войск.
Наши разведчики будут перепроверять каждое слово, которое он сказал. Если он где-то соврал, то ну, на обмен не поедет. Будет сидеть до конца войны в украинском плену и будет работать на расчистке завала. Украинцы, взяв в плен эту группу, использовав радиостанции этой группы, пытались заманить в ловушку еще дополнительную группу. Но, к сожалению, нас раскрыли, и эта операция сорвалась. Но, тем не менее, я уверен, что наша разведка получит исчерпывающую информацию по тому, где размещаются российские военнослужащие. Если он будет уже выпотрошен, ну, в информационном плане выпотрошен полностью, и от него толку никакого не будет, то, конечно, можно торговаться и менять его. Тут вопрос, захочет ли он меняться? Понимаете, в чем фишка? Он же может проситься остаться, проситься, например, пойти воевать в Легион Свободы России, да, или там Русский добровольческий корпус, потому что понимает, что там, в России, его ждет тюрьма. Не просто он пленный, а есть видео, как он сдает позиции.
Украинские военные эксперты отмечают, что оккупанты постепенно отходят с левого берега Херсонщины и начали поэтапно передислоцировать наиболее подготовленные подразделения. А вместо них дыры закрывают мобилизованные. Несколько дней подряд Z-военкоры пытались опровергнуть, что ВСУ в начале августа удалось неожиданно высадить десант на левобережье Херсонской области. Военкоры даже запустили видео с командиром разведгруппы майором Томовым, в котором Томов рассказывает, как у него все под контролем. Пропагандист 13-й Егор Гузенко, у которого в батальоне Томова личные контакты, сразу понял, что видео так называемая консерва, а Томов на самом деле не выходит на связь. Вместе с ним, по подсчетам пропагандиста, пропали 25 человек. По другим данным, 16. В понедельник телеграм-канал «Николаевский Ванек» выложил 14-минутное видеоинтервью с Томовым, в котором майор говорит о колоссальных потерях. За несколько недель погибло четверть батальона. О жуткой депрессии и подавленности среди солдат, которые отказываются выполнять боевые задачи.
Участие в специальной военной операции личным составом не поддерживалось. Цели были непонятны и неоднозначны. Политика правительства Российской Федерации, в частности Владимира Владимировича Путина, воспринимается критически и вызывает большое недовольство личного состава.
Майор Томов 1977 года рождения командовал 1822 батальоном ВС РФ с начала февраля этого года. Он мобилизован 27 сентября прошлого года, а с 15 октября находился на территории Украины.
Вооруженные силы Украины я считал нацистскими органом, поспешниками и продолжателями фашистской идеи. Вот. Соответственно, в таком же ключе я доводил информацию до своего личного состава. Однако, попав сюда и реально столкнувшись с реалиями, это оказалось не так. Я сделал один единственный вывод, что война, развязанная Владимиром Владимировичем Путиным, совершенно далека от тех целей, которые до нас доводились. Это оккупационная и жестокая война, не щадящая ни мирное население, ни жизни, ни здоровья граждан Российской Федерации и граждан Украины.
Евгений Викторович Пригожин сказал абсолютно умнейшую, гениальную фразу. Если мы не научимся говорить правду, войну мы не выиграем.
Общее число старших офицеров оккупационных войск в украинском плену неизвестно. В частности, два интервью с пленными майорами в июне опубликовал украинский журналист Владимир Золкин. На прошлой неделе представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов отметил, что среди офицеров РФ значительно возросло количество самоубийств. По данным украинской стороны, на март 2023 года число офицеров РФ, погибших на войне против Украины, достигло отметки в 2000 человек. А к июню это число составляло уже 2152 человека, из которых 597 были в звании от майора и выше.
Кому сложно запомнить фамилию Томов, просто вспоминайте майора Томина. И тогда ассоциации придут к вам сами по себе. Итак, Михаил, давайте мы обсудим вот этот случай. Во-первых, я хотела бы спросить у вас, действительно ли он поделился настолько ценной информацией вот разведывательного характера? Он поделился, но он не выглядит человеком, из которого ее прямо вот выбили под пытками.
Люди в плену, они совершенно по-другому себя чувствуют, чем в другой обстановке, поэтому здесь ожидать, например, от разных людей можно разную реакцию. Некоторые выкладывают все, некоторые не выкладывают. Видимо, этот военнослужащий российской армии решил поделиться информацией. Во всяком случае, он демонстрировал то, что он делится этой информацией. Понятно, что эту информацию нужно проверять, но в любом случае это ценная информация, которую будут использовать в дальнейшем при планировании следующих операций. Я просто к вашему репортажу еще добавлю, что там было сказано, что российская армия начала отводить свои войска с левобережья, но это не совсем так. Войска отводятся, но не, как показалось, в Крым, а они отводятся, потому что не хватает резервов российской армии на запорожском направлении. Поэтому переводятся более боеготовые части как раз для того, чтобы не допустить прорыва российской обороны на Бердянском направлении, на Запорожском направлении. А как раз на Левобережье остается все хуже и хуже личный состав, все хуже обученный, хуже оснащенный. И поэтому украинская армия, которая пока не, я подчеркну, пока не осуществляет активных операций на Левобережье Херсонской области, проходят только рейдовые операции, разведывательные операции, которые как раз изучают плацдарм и готовят активные действия, которые начнутся, когда создадутся условия как раз на Запорожском плацдарме. То есть, когда украинская армия прорвет первую и вторую линию обороны и выйдет на оперативный простор, тогда, я думаю, начнется активная фаза операции уже на левобережье Херсонской области. То есть, не совсем так, то есть, не та динамика пока, о которой говорилось у вас в репортаже. Uh-huh. Да, вот это вот рейдовая операция была очень успешной. Она была проведена на высоком профессиональном уровне. Если бы еще не сорвалась игра, радиоигра, которая должна была привести еще одну группу в плен, тогда было бы вообще супер. Но получилось тоже неплохо. И опять же, бонус – это то, что как раз вот майор поделился этой информацией, которая, опять же, будет ценной при планировании следующих таких действий.
Следующих действий. Это мы поняли, что он, да, ее проверят, насколько она ценная, все это понятно. Теперь вторая часть, идеологическая. Чего стоят вот эти призывы? Можем ли мы действительно на полном серьезе думать, или хотя бы на один на высокий процент думать, что этот человек прозрел, что вот он раньше думал, что фашисты, а потом он оказался здесь, в Украине, и ничего подобного, замечательные люди. Во время военных действий он увидел их светлые лица. Такое возможно?
Ну, конечно, теоретически возможно. Но опять подчеркну, что в плену человек находится в очень сложной психологической ситуации. И здесь и информация, и его слова, его эмоции, они не всегда искренне, скажем так, мягко говоря. Поэтому, естественно, майор может играть сейчас кого угодно, и раскаявшегося, и так далее. Я вот недавно видел репортаж, когда брали интервью у военнопленного российского в абсолютно прекрасных условиях. Там постоянно приезжают инспектора ООН и так далее, смотрят за тем, как соблюдаются права военнопленных. И на вопрос украинской журналистки там был контекст, и он говорит, что я думал, что вы нацисты. А она говорит, а сейчас? И сейчас думаю, что вы нацисты. Она говорит, ну вы же сейчас в прекрасных условиях находитесь. Вот вы там занимаетесь каким-то производством, вы накормлены в прекрасной одежде и так далее. Он говорит, ну вы просто интеллигентные нацисты. Но вы нацисты. То есть, опять же, это звучит...
Это типа Шелленберга в 17 мгновениях весны.
Да, ну то есть, но реально человек находится в расслабленном психологическом состоянии. То есть, возможно, когда он был там первый, второй день, он, конечно, мог играть. Вот тут вот человек не играл. Вот видно было, что он понял, что украинцы ему ничего плохого не сделают, что они соблюдают все конвенции и просто находится в расслабленном психологическом состоянии, прекрасно проводит свое время, ждет обмена или ждет возвращение в Россию. То есть он считает, что украинцы — это нацисты. Причем не знаю, какая аргументация. А вот здесь майор, он, конечно, первые дни после взятия в плен человек не может адекватно оценивать обстановку, оценивать свою ситуацию. В основном это защитные реакции. Поэтому я бы здесь какой-то акцент на его словах или эмоциях не делал, честно говоря.
Вот на эмоциях не стоит. Спасибо. И я поинтересуюсь мнением Леонида. Леонид, вот только что Михаил сказал, что к разведданным, которые он слил, ладно, использует жаргонное слово, относиться нужно серьезно и проверять. А вот по части его призывов в как пропагандистский ход использовать не стоит, потому что он мало чего стоит, извините за тавтологию. Как вы считаете?
Нет, ну что значит не стоит? Если есть такая возможность, то, конечно, надо. Но это, ну, это работа, как бы, да, выстрелит, не выстрелит, это уже другой момент. Вот как каждый день люди работают в окопах, да, или на каких-то там артиллерийских позициях, и вот каждый вот выстрел, да, вот каждое какое-то перемещение, наполненное смыслом на фронте, оно приближает победу. Так в том числе и какие-то пропагандистские усилия. Ну, нельзя каждый раз рассчитывать, что вот какой-то майор выступит, и Россия вспрянет ото сна, да, и куда-то рванет с вилами. Но, ну, пусть будет. Пусть будет. Майору страшно повезло. Майор оказался жив. Вот это, мне кажется, самый сильный сейчас пропагандистский момент. Даже не то, что он говорит. Все смотрят, вот те, кто будет смотреть, те, кто, кому повезло посмотреть, и завидуют. Для майора война, ну, по крайней мере, на какое-то время закончилась. И вот этот элемент зависти к выжившему, мне кажется, ну, более такой сильный, разлагающий, что ли, момент, чем, собственно, его какие-то признания, в которые, ну да, так сходу не очень-то верится. Ну вот, прям уж его там где-то подержали, он посмотрел по сторонам, нацистов не заметил, вот все, значит, мы не фашисты. Ну а вдруг действительно его там, знаете, как там, хитрая игра, фашисты коварно с ним играют, а вокруг вот тех интеллигентных, той камеры, где с ним интеллигентные люди ходят, там вокруг всякие там факельные шествия, да, и мальчики распятые, и все. Ну, короче,
вежливые украинские люди.
Да.
Спасибо, Леонид. И, Андрей, вы что скажете, как соотечественник все-таки этого человека? Ну, я, наверное, не точно выразилась, когда сказала, что там не стоит, не точно интерпретировала слова Михаила, что он не говорил, что не стоит это использовать, но он говорил, что стоит это все-таки делить и относиться к этому взвешенно, к таким признаниям. А что вы думаете, вот... Хоть на кого-то в Российской Федерации это может подействовать? Или каждый от младенца до глубокого старика скажет, но он же в плену, ну о чем тут можно говорить? Он в плену, он и не такое скажет.
Скорее так, но сам вот кейс майора Томова, он интересен тем, что это вообще за человек. Достаточно типичен для вот этого как бы командного состава внутри этой самой спецоперации. Он мобилизованный. То есть у него, очевидно, есть военное прошлое. Он уже майор. У него есть опыт, значит, он очень ценный в этом смысле кадр. Деваться ему некуда. Вот он жил нормальной жизнью. Вот ему 45-46 лет. И вот его выдергивают из этой самой жизни. естественно, как-то нужно это все мотивировать. Ну, там нацист, он пошел бить нациста. В глубине души, я думаю, многие понимают, что это не совсем так, но вот это самооправдание для существенной части нации, оно по-прежнему работает. На нас напал коллективный Запад, там войска НАТО, там нацисты, это возрождение. Об этом теперь написано в учебнике для 11 класса. И теперь этот учебник – краткий курс, потому что если ты не сдал экзамен, ты там не пойдешь дальше в вуз по гуманитарной специальности. Вот он мобилизован, вот он попал в плен. Он действительно не увидел никаких нацистов. Собственно, в глубине души он так и думал. Он опять вынужден что-то такое говорить, как он был вынужден был пойти воевать. Точно так же он вынужден в плену говорить, ну, прямо противоположное, о чем он старался не думать в самом начале своей военной, возобновившейся военной карьеры. Человек все время зажат обстоятельствами, да, вот если рассматривать его как бы социологически. В этом возрасте, в котором он мог работать, в котором он мог там уже, там, я не знаю, заканчивать там, воспитание детей такого школьного возраста, да, вот он занят какой-то полной невероятной, разрушительной, некрофилической деятельностью. Чего, прости Господи, ради. Но я думаю, что этот его призыв вот так глубоко как бы не будет оценен теми людьми, которые это услышат и попытаются даже об этом задуматься. Нацисты – это же ругательное слово. Те, кто жил в советскую эпоху, помнят, что в советских школах плохого человека звали евреем. Вот я еще этот период застал в 70-е годы. Плохой человек – это нацист. Это враги, значит, они нацисты. Вот. Люди же не понимают вообще, что это такое, что это. Какая идеология за этим стоит? Какая идеология стоит за тем, что ты вот взял автомат и пошел зачем-то туда, на Запад, стрелять в людей, которые говорят на таком же языке, как ты, прожили такую же жизнь, как ты? Зачем это все делается? Ну, вот майор Томов, только попав в плен, был вынужден, возможно, об этом задуматься. Демотивированы ли действительно солдаты, как он говорит? Мы толком не знаем, не побывав там. А характерно вот, что напоминает Пригожина, как человека честного. Как, вот единственная альтернатива для этих людей – вурдалак абсолютно. Но они как-то вот интуитивно ищут эту самую альтернативу. Этот вурдалак хочет продолжать воевать, но он как-то вот тут война какая-то не очень честная, а вот можно воевать как-то честно. Это еще не недорефлексированная как бы ситуация. Эти люди не антивоенно как бы настроены, чтобы там не говорил Томов. Может быть, правду говорит. Может, он действительно так думал, просто не давал себе труда довести собственные мысли вот до такой словесной формы. Но он как-то очень как бы складно излагает. Он не идиот. Значит, это человек с каким-то образованием. Вот это очень интересная как бы сама по себе история. Когда Путин носил портфель за Собчаком в 91-92 году, этому человеку было 15 лет. И вот теперь Путин его послал, бывший портфеленосец, ныне автократ, значит, и персоналистский вождь в автократической системе, послал его вот заниматься несправедливыми, какими-то непонятными, необъяснимыми действиями. Вот все в этом кейсе смешалось, и на самом деле он действительно в этом смысле очень интересен и показателен, как человек попадает в западню обстоятельств.
Спасибо, Андрей. Мы тоже призываем вас, не ставя никаких там оценок, все-таки вдуматься и вслушаться в эту историю. Что-то в ней есть. И еще одна ситуация, о которой категорически не говорят. Я сейчас еще раз пересмотрела всю ленту официальную, официозную, и в Телеграме, и на сайтах. Нет никакой информации российской стороны об ударе украинских вооруженных сил по командному пункту РФ в Юрьевке. Это под Мариуполем. Сюжет увидим и обсудим.
14 августа ВСУ отчитались об удачном ударе по селу Юрьевка под Мариуполем. Советник городского главы Петр Андрющенко, который находится в Украине, подтвердил успешность удара. По его словам, атака пришлась по санаторию «Волна», в котором располагался штаб российских войск. Позже стало известно, что удар был нанесен ракетой Storm Shadow. Об их передаче Украине стало известно в мае этого года. Еще одна ракета попала в казармы неподалеку. Голос украинского Мариуполя, как называют Андрющенко, также утверждает, что потери вооруженных сил России исчисляются десятками.
В Мариуполь уже привезли 50 тяжелораненых с Юрьевки оккупантов. Два из них уже ушли в состояние «хороший русский». Остальные имеют все шансы до утра также попасть на палубу крейсера «Москва».
Советник городского главы добавил, что по количеству автобусов, которые были эвакуированы из Юрьевки в Донецк, можно говорить о потерях более сотни солдат со стороны России. Позже стало известно о еще одном погибшем. Полковник Виктор Ковалев находился в штабе «Волна». Его смерть подтвердил прокремлевский телеграм-канал «Верум Реактор».
14 августа 2023 года в результате авиационного удара ВСУ ракетами Storm Shadow по селу Юрьевка Мангушского района ДНР погиб наш дорогой друг, полковник Ковалев Виктор Анатольевич.
Позже записи с канала удалили. Впрочем, новость об ударе по Юрьевке прошла незамеченной для телепропаганды и не вышла за пределы телеграма. В отличие от удара по Юрьевке 28 мая. Правда, тогда жертв не было, а ракеты были уничтожены на подлете.
Вот, пожалуйста, Михаил, вам слово, и я вас очень прошу дать такую, не то что, но очень выжимку того, о чем вы думаете, потому что мы действительно знаем только одну сторону, мы совершенно не слышим российских комментариев по этому поводу. Что тут нужно принимать абсолютно за чистую монету, за стопроцентную историю, к которой нужно относиться всерьез и верить ей?
То, что российская сторона не комментирует, ничего странного, потому что это, судя по всему, штаб, высокопоставленный штаб, то есть это может быть даже штаб армии, который украинская разведка вычислила координаты, и был нанесен высокоточный удар ракетой авиационного базирования Storm Shadow. То есть здесь комментировать для русской стороны, для российской стороны нечего. На самом деле, потому что это нормально, когда твой штаб уничтожают, ну, как бы нормально с точки зрения не выплескивать эту информацию в общее пространство, потому что это внутривоенная кухня. Такие потери случаются, штабы накрываются, тем более, что проблема для России в этом плане, вот мы видим, где находится этот штаб или место, где находилось, возможно, там было несколько штабов, в этом санатории, находится буквально уже возле моря, то есть самые дальние расстояния от линии фронта. Таким образом, они пытались разместить штаб в безопасном месте для того, чтобы, во-первых, артиллерия не достала, хаймарсы не достали, но вот Storm Shadow достает. Кстати говоря, Россия последние несколько недель упорно бьет по украинским аэродромам по всей территории Украины. Вот буквально сегодня били, и вчера ночью, и так далее. Именно в расчете уничтожения самолетов Су-24М, которые являются носителями ракет Storm Shadow и Scalp, и в скором будущем, я надеюсь, немецких ракет Taurus, которые имеют дальность до 300 километров. Это огромная проблема для российских войск. От таких ракет не спрячешь любой штаб на всю глубину фронта, ну, разве что где-то на южном берегу Крыма пока можно спрятаться. И поэтому здесь обычная военная история. Разведка сработала, накрыли штаб. Такое случается на самом деле.
Такое случается. Спасибо, Михаил. И, Леонид, хочу я к вам обратиться вот с каким вопросом тоже. Он касается несколько эмоций. Когда вы открываете ленту, ну, надеюсь, что вы ее открываете, потому что надо же знать, и это тоже сторону, например, ТАСС или РИА Новости. И ведь это же лента бесконечных побед. Вот сейчас, если вы откроете последнее сообщение, там будет видео Коношенкова, который снова отчитался о какой-то огромной череде побед. Вот у вас хотя бы на какое-то мгновение закрадывается мысль, что а вдруг это правда, а вдруг действительно бесконечная победа, и вы впадаете там в депрессию?
Ну, это вопрос точно не к тому человеку. То есть я, здесь вот собрались профессионалы, да, то есть мы, когда берем информацию, мы понимаем, с чем мы имеем дело. То есть такой вопрос можно задать кому-то другому, но с другой стороны, люди не нашей профессии, да, они я не думаю, что много украинцев пасутся на лентах и Тартас.
Ну, вам-то положено по работе как раз пастись, поэтому да, говоришь, но вы же человек что... при этом, вы же вот такой, да, вот на вас положено... обваливается такой массив того, что русская армия там...
Я вам скажу все, так, я может. Действительно посматриваю, но не столько на ленту новостей, конечно же, у нас у всех есть, у Михаила я просто уверен, они есть, эти российские военкоры. Вы знаете, это источник, честно говоря, большого оптимизма и надежды, потому что то, как они чехвостят, и то, как они закладывают свое руководство и порядки в армии, так не делает, вот и Тартас точно так не делает, да? Поэтому поглядывать в ту сторону, вот я еще раз говорю, это скорее источник действительно некого такого оптимизма. Потому что там бардак, который творится в российской армии, весьма серьезный. Вот, могу со своей стороны, как дилетант, не будучи нисколько военным экспертом, я неоднократно сталкивался, что наши наносили удары по каким-то штабам, и штабы вечно расположены в каких-то очень уютных санаториях. Вот на Арабатской стрелке там были какие-то прилеты. Сейчас Юрьевка. Юрьевка — это тоже курорт на Азовском побережье. Просто я к чему, что командование не только командует, оно еще при этом хочет жить комфортно, иметь возможность поплескаться в море. Ну и вот за это приходится расплачиваться порой жизнями. То есть вот такая информация, знаете, она содержит вот еще и вот этот элемент. Как там это все устроено? А вот так оно устроено в российской армии. И поверьте, нет, не возникает сомнений в том, что мы делаем и кто к нам пришел, и стоит ли поднимать лапки. Вот все, что мы слышим и видим, и каждый день читаем, нас убеждает в том, что у нас нет выхода, надо зубами, просто зубами драться, потому что иначе, ну, нас пришли убивать, у нас нет выхода.
Спасибо, Леонид. И, Андрей, вы ведь тоже эту ленту и эти радостные новости видите. Но бывает, знаете, как вот под давлением улик. Под давлением улик, например, сегодня в этом шоу, о котором я вам говорила, уже рассказывала, там ничего не было пока в тот час, который я видела по Дагестану, но вдруг там в конце все-таки заговорили об урожайном, которое было сдано российским. Вот они признали факт сдачи урожайного русскими войсками. Потому что, как они сказали, а что там за него держаться, там сплошные развалины. Но нет смысла уже держаться, что там его просто нет, мы его уже сделали так, что его нет. Но тем не менее, вот масса, конечно, побед и вот этих вот отчетов победных доминирует, превалирует. Считаете ли вы, что в России люди за чистую монету эти ленты принимают, вот эти вот новостные, и ориентируются скорее на них, а не на какой-то там командный пункт в Юрьевке, про который они слышат только с украинской стороны?
Знаете, сейчас вообще этап демобилизации, я имею в виду, так сказать, не военный смысл этого слова, а эмоциональный. Лето, частная жизнь, рубль, рост цен, поездки. Люди разговаривают именно о частной жизни. Вот примерно так было летом 22-го года. Потом частичная мобилизация сильно перенапрягла людей. Она перенапрягла и Кремль, потому что уровень тревожности вырос до такой степени, что, я думаю, Кремль до сих пор сомневается, повторять ли такой опыт. И не случайно в июне тот же самый Шойгу сказал, нет-нет, нам хватает добровольцев, мы набрали, там, Медведев в этом поучаствовал, в этой статистике, нам хватает людей, и как бы все идет по плану. Идет по плану как-то немножко затянувшемуся, но для среднего обывателя, ну окей. Но это уже образ жизни. Повлиять на ситуацию я, средний обыватель, не могу. Я могу избежать там, мобилизации, допустим, по каким-то причинам. И слава богу, что я не в окопе. Если эти люди не вовлекут меня в окоп, я буду их поддерживать, потому что я продолжаю жить, как жил, без, повторюсь, вот этой возможности влиять на ситуацию. Это вот действительно образ жизни. Спецоперация как образ жизни. И Путин прилагает усилия для того, чтобы было ощущение нормальности. Нормальности как бы мирные, вот они, вот вам инноваторы, вот вам совещание с директорами обрабатывающих предприятий, ну, как бы мы живем мирной жизнью, у нас ВВП растет. Но есть в этой жизни герои. Все герои, на самом деле, все поддерживают своего военачальника, верховного главнокомандующего, но есть герои-герои, которые вот идут на фронт и, значит, занимаются мужским делом, как это на пропагандистских плакатах написано. Это хорошие люди, это одобряемое, социально одобряемое поведение. Я недавно провел эксперимент научный над самим собой. Ехал в поезде, там было 6 газет, газетной бумаги. Парламентская, Российская, Комсомольская правда. Вот самый страшный набор всех этих фелькеш и биобахтер, которые только могут быть. Там все прекрасно. Там есть и мирная жизнь, там есть ужасная пошлятина, естественно, там есть чудесная, как бы там парламентская жизнь, но там есть герои, им посвящены там целые полосы. Как будто вот это нормально, просто как город подумал, учения идут. Вот тут Иванов, Петров, Сидоров, они там совершили такой-то подвиг.
Ну, Андрей, вы знаете, продвинулись туда. Но мы с вами все-таки, наверное, это все-таки тема отдельного разговора, почему на телевидении одна война, а вот в этих газетах все-таки есть мирная жизнь. Ведь нет никакой мирной жизни. На телевидении же только война с Украиной, только нацисты, которые окружают со всех сторон в форме солдат НАТО, либо еще каких-то других с нашивками. Вот тут есть такое дело, что между печатной прессой и телевизионной картинкой есть какая-то пропасть.
Нет, там есть согласие, потому что в чем согласие? Вот в важном, самом главном посыле. На нас напали, напал коллективный Запад. Это экзистенциальная битва, значит, за наше самостояние, за нашу Россию, за возвращение земель. Вот эта вся каша, она как бы теперь принята как оправдание того, что есть, и люди ищут в этом самооправдание. Ну и вся эта машинка работает, а среднему обывателю проще немножко от этого как бы отстраниться, принять это как нормальность.
И газеты ему в этом помогают. Спасибо, Андрей, но мы успеваем предложить с большими извинениями Михаилу предложить прокомментировать очередное высказывание Сергея Шойгу. Смотрим его.
Несмотря на всестороннюю помощь Запада, вооруженные силы Украины не удается добиться результатов. Пример тому – разрекламированное стратегическое контрнаступление, умелое действие личного состава российских вооруженных сил, их слаженность, высокий уровень подготовки позволяют гибко реагировать на реализацию Киевом замыслов западных кураторов. Предварительные итоги боевых действий показывают, что военный ресурс Украины почти исчерпан.
Михаил, вот представьте, что вы вышли за ним на эту трибуну, и что вы сказали по этому поводу? Вот ресурс исчерпан, говорит он,
с трибуны. Украина ресурс действительно не бесконечный. Но дело в том, что в связи с тем, что у нас много союзников в формате «Рамштайн» 50 стран и больше, поэтому как раз военный ресурс у нас еще есть. И более того, он приобретает все более технологичные формы. Это дальнобойные ракеты, это идет подготовка уже пилотов F-16 и так далее, вы об этом все знаете. И кроме того, я могу сказать, что даже если говорить о волонтерских инициативах и краудфандинговых компаниях, такие как United 24 по реализации проектов морских дронов, которые бьют Черноморский флот, или, например, FPV-дронов, First Person View дронов, то вот прямо сейчас проходит второй день компании Министерства цифровой трансформации, как это ни странно, не Министерство обороны, по сбору денег на 10 тысяч FPV-дронов, которые действительно станут буквально там через несколько недель ужасом на переднем крае.
Вот, и Михаил, можно сказать так. Вот ровно по той причине, по которой вы сейчас вот все это сказали, вас не пригласят на эту трибуну вслед за Сергеем Шойгу. До свидания.